1874 год. Военная реформа. Скажу, что перед этим дипломатическим путем Александр II смог добиться того, что нам разрешили таки иметь флот на Черном море, скрипя сердце Великобритании и Франции на это согласились. А в чем заключалась реформа? Было проведено перевооружение, нарезное оружие, которое было вполне сопоставимо с пушками, с оружиями Великобритании, Франции. Создавался новый современный флот. Отменена, рекрутчено, введено всеобщая воинская повинность введена. Очень разработана она была разумно, с множеством возможностей для каких-то привилегий разумных. То есть чем выше образование, тем меньше человек служит. В целом служба была вот от полугода до 6-7 лет. Ну, скажем, почему Ленин вот не служил? Да потому что он считался единственным кормильцем, старшим мужчиной в семье. Но в действительности семья Ульяновых жила на деньги мамы Ленина, а точнее на деньги ее покойного супруга. Но юридически Ленин считался кормильцем, его в армию не взяли. Вот был целый ряд таких вот привилегий, возможностей, вполне, так сказать, разумных. И мы создавали и создали вполне конкурентоспособную, боеспособную армию. Говоря о крупных переменах, нужно сказать и о том, что в 60-е и 70-е годы XIX века была к Российской империи присоединена Средняя Азия. В каком-то смысле это была такая вот психологическая возможность как бы компенсировать те переживания, которые были во время Крымской войны. То есть присоединяли почти не встречая или встречая незначительное сопротивление, иногда даже крупные города брались без согласия столицы Петербурга, скажем, Ташкент, вот так вот просто генерал взял и захватил этот город. Империя расширялась. Насколько это было правильно? Ну, тогда местное мусульманское население жило на своих территориях, была полная свобода вероисповедания. И никто, так сказать, и предположить не может, что вот в конце 20-го, в начале 21-го веков буквально миллионы мусульман переедут в русские города, то есть люди с другой культуры. Вот сегодняшняя проблема мигрантов, она идет вот во многом идет с тех времен с присоединения Средней Азии к Российской империи. Причем тогда у местного населения был целый ряд привилегий даже. Это не были колонии, это были территории, скажем, имевшие такую привилегию, как их в армию не брали, на войну не брали. Что касается Аляски. Александр II в 1867 году продал Аляску. Вот я сталкиваюсь с тем, что студенты буквально поголовно считают, что Аляску продала Екатерина II, и эта ошибка делается в связи с песней Любэ. Екатерина-то была не права, но в песне историческая ошибка. Продал Аляску за 7 миллионов долларов Александр II, который считал, что Россия континентальная страна, и не имеет смысла нам удерживать вот территорию в Америке. Кстати, Гавайские острова просились к нам, им было отказано во вхождении в Российскую империю. Это было вот то время, 1867 год, когда эта территория рассматривалась как бесперспективная. То есть не предполагали, что там будут огромные залежи, скажем, золота, что там будет золотая лихорадка. Это не предполагалось. И, конечно, жалко, что Аляску продали. Но выскажу такую мысль, что даже если бы Александр II ее не продал, то удержать бы мы ее не смогли. То есть во время революции 1917 года, во время гражданской войны в России, конечно, Соединенные Штаты захватили бы эту территорию, присоединили бы к себе и не отдали бы, не вернули бы потом нам под каким-нибудь предлогом, наверняка не отдали бы. Вот это то, что касается Аляски. Пришлось воевать вновь с Турцией. Русско-турецкая война 1877-78 годов. В чем причина этой войны? Дело в том, что турки-мусульмане жестоко подавляли, да не просто подавляли, просто вырезали православных болгар, сербов. Творились ужасы, и русское православное общество было возмущено, требовало от властей, от императора прийти на помощь к нашим братьям по вере, братьям-славянам. И Россия, ну, исчерпала все дипломатические возможности давления на Турцию. Пришлось воевать. Причем воевать пришлось, когда военная реформа еще не была закончена, то есть, скажем, флота еще не было, вооружения полностью сменены не были, но пришлось спасать тех же болгар. И против нас реально выступила вся Европа. Великобритания, Франция. Война шла с переменным успехом, но в конце концов, проявив чудеса героизма, русским воинам удалось разгромить турецкую армию, выйти к Стамбулу, к Константинополю, дошли до такого местечка Сан-Стефано, то есть это пригород, сейчас это Стамбул. Армия турецкая была разгромлена, и ничего не мешало занять Стамбул, Константинополь, осуществить нашу многовековую мечту, восстановить крест над Святой Софией, восстановить там православную службу в этом удивительном храме, где послы Владимира Крестителя выбрали православную веру. Могли это сделать, но Англия вела свой военно-морской флот в Мраморное море, которое омывает Стамбул, Константинополь. Мы были на пороге войны с Европой Западной. В Петербурге было принято решение не брать Стамбул, Константинополь. Может быть, стоило и взять, потом пойти на переговоры, на уступки, но мы были на грани войны с Западом. Чем закончится эта война? Мы к этой войне были не вполне готовы, поэтому вот такое тяжелое решение было принято, хотя был подписан Сан-Стефанский мир, согласно которому ряд стран обрели, славянских, обрели независимость, но под давлением прежде всего Великобритании условия Сан-Стефанского мира были пересмотрены в Берлине, и навязан другой мир, мир, по которому, скажем, территория фактически независимой Болгарии была уменьшена Западной Европой, уменьшена в 3 раза. Но все-таки Болгария обрела фактическую независимость, Там была выработана конституция, кстати, мы ее, русские, вырабатывали, там было учредительное собрание, независимость получили Сербия, Черногория. То есть все-таки, хотя современники очень переживали, что вот могли взять Константинополь, но помешал Запад в своей русофобии. Но все-таки положительно можно отнестись к итогам этой войны. И, кстати, скажу, что в Болгарии очень чтят память Александра II освободителя. Он освободитель не только русских, но и болгар. И там есть замечательный собор, и там есть памятник Александру II. Причем он был оставлен даже в коммунистические времена, если в Советском Союзе все памятники Александру II были коммунистами взорваны, то вот даже болгарские коммунисты с уважением относились к Александру II, и даже вот перед этим памятником народ преклонял колени, и это, конечно, вызывает уважение к болгарам. Я уже говорил о том, что крупная реформа вызвало недовольство, и реформа об отмене крепостного права, недовольство и дворянства, и крестьян, и стали возникать подпольные, нелегальные организации, революционные, социалистические организации, которые ставили своей целью социалистическую революцию в России. Вот так возникла «Земля и воля», это 1876 год. А в 79 году «Земля и воля» раскололась на две других организации, на «Народную волю» во главе с недоучившимся студентом Желябовым и дочкой генерала Софьей Перовской. Вот есть такой тип, был такой тип девушек, которые были склонны к авантюризму, она сбежала от отца, вступила в связь, стала сожительницей Желябова. Вот они возглавили народную волю, которая хотела убить царя и этим вызвать, спровоцировать социалистическую революцию в России. Другая организация, которая возникла из «Земли и воли», «Черный передел» во главе с Плехановым, эта организация не была столь распространена в России. Плеханов оказался за границей и в конце концов стал марксистом, первым русским марксистом, одним из создателей социал-демократической рабочей партии России. А что касается народовольцев, то они устроили, ну, буквально охоту за человеком, который дал волю народу. Первый террористический акт – это 1866 год. Царь гулял в летнем саду. Вот это было время, когда царь просто гулял по городу, вообще без охраны. Не все узнавали, что это царь, потому что телевидения-то не было, были парадные портреты, ну, идет приличный мужчина, а кто узнавал, снимал шляпу, кланялся, царь кланялся в ответ, ну, вот и все. До 1979 года Александр II гулял по Петербургу, и вот в 1866 году у летнего сада недоучившийся, опять же, студент Каракозов стрелял в царя, и по счастливой случайности рядом с этим террористом проходил крестьянин, увидел, что кто-то собирается стрелять, и толкнул в руку террориста, и выстрел был мимо. Покушение не удалось. И вот так началась охота за государем, выскажу такую мысль, что это очень опасная публика, такая вот недоучившиеся студенты, недоучившиеся семинаристы, вроде Сталина, они что-то знают, но глубоко, вглубь, с духовно-нравственной составляющей, этого у них нет. И вот такая публика, убежденная, что они все знают и все знают лучше всех, плюс молодость, вот склонность к максимализму, недовольство тем, что царь чего-то не сделал. Царь делал то, что было реально возможно. Вот сделать по максимуму – это перевернуть корабль с названием «Россия». Вот царь делал так, чтобы сохранять страну управляемой, чтобы никакой гражданской войны. Здесь вот, кстати, скажу какую вещь. Вот крепостное право, да? Но у нас-то крепостное право отменили раньше, чем в Соединенных Штатах Америки, вот самой мощной в экономическом плане современной страны, чем в Соединенных Штатах отменили рабство. У нас отменили крепостничество сверху мирным путем. В Соединенных Штатах, чтобы отменить рабство, потребовалась гражданская война. Погибло более 600 тысяч человек. Вот что сделал Александр II. Вовремя провел необходимые преобразования сверху. Не стал дожидаться. Кстати, он московским дворянам говорил, если мы не освободим народ сверху, они освободят себя снизу, то есть будет Пугачевщина. Справедливо, разумно говорил. И сделал то, что нужно было сделать ему как главе государства. Но вот среди народа нашлись такие молодые, недоучившиеся, и развернули буквально охоту, и чего только не было. Дважды пытались взорвать поезд с Александром Вторым. Один раз что-то не так соединили, не взорвалось. Другой раз взорвалось, но и царь ездил как бы в двух поездах. В одном поезде, собственно, царь, в другом свита. Террористы разузнали, какой поезд, какой состав за каким идет, и взорвали тот состав, где должен был быть царь. Но после взрыва оказалось, что это поезд свиты. То есть вот случайно так вот получилось, что поменялись местами составы, и террористы взорвали свиту. Ну и, как всегда бывает при террористических актах, пострадали невинные люди. Был случай, когда покушение на царя было на Дворцовой площади. Ну, давайте подумаем. Царь живет в Зимнем дворце. Где ему гулять? Ну, гулял он по Дворцовой площади. Кстати, без охраны. При желании к царю можно было подойти и с чем-то обратиться, но с ерундой-то никто не подходил. Вот ведь как. А царь боковым зрением увидел, что вот какой-то молодой человек наставляет на него пистолет. И поскольку Александр II человек был военный, получил в том числе военное образование, вот помимо экономического, финансового, было военное образование, Александр II побежал, причем побежал вот как заяц, меняя направление, чтобы было труднее попасть. 5 или 6 выстрелов. К счастью, этот террорист промахнулся. Ближе всего к нему, к террористу, оказалось, вот так вот случилось, простая женщина, молочница, она 2 бидона с молоком несла, она бросила эти бидоны и обняла террориста, так что он не мог вырваться из этих женских объятий. И чтобы вырваться, террорист укусил молочницу за палец. Вырвался, но тут подоспели прохожие, скрутили этого подлеца. Вот такое было. Был случай трагический 5 февраля 80-го года 19 века, когда Халтурин взорвал Зимний дворец. Террорист, опять же, недоучившийся, познакомился с дочкой Жандарма стал за ней ухаживать, обещал жениться, морочил голову. Жандарм устроил будущего родственника, зятя, работать в зимний дворец и устроил ему комнатку в подвальном помещении. Прямо это помещение оказалось под царской столовой. Халтурин разузнал, когда обедает царь. И проносил, пользуясь тем, что он жил в Зимнем дворце, Халтурин проносил динамит, 30 килограммов. Пронес, и, кстати, даже вот вместо подушки спал на динамите. Уж не знаю, как это было удобно, но вот были такие революционеры, социалисты. И взорвал. Взорвал. Причем вот взрыв прозвучал через 20 минут после того, как должен был начаться обед. Такой вот запас времени Халтурин оставил. Но ждали к обеду брата императрицы. Поезд чуть-чуть опоздал. Потом брат с сестрой разговаривали перед обедом. Сестра чуть хворала, дольше собиралась. Словом, когда раздался выстрел, в столовой никого не было. Но были же помещения рядом. Революционер Халтурин разнес помещение, где были обычные солдаты полка, который охранял Зимний дворец. Погибло более 10 простых, ни в чем не виноватых солдат. Самому Халтурину удалось скрыться. На этой дочке жандарма он, естественно, не женился, обманул. Потом Халтурин совершит террористический акт в Одессе, будет схвачен, казнен. Вот такая публика. Вот такая публика. Роковой день. Роковой день 1 марта 1881 года. Причем утром государь одобрил документы, согласно которым в России должны были быть созданы первые представительные, частично избираемые совещательные органы. То есть первый какой-то должен был быть сделан шаг к представительному органу. Вот это он одобрил, но ввести в действие не успел, поскольку днем 1 марта 1881 года произошло последнее страшное покушение. Причем удалось узнать, что террористы готовят очередной акт. Желябов был уже арестован, Софья Перовская, его сожительница, была на свободе. Она и взяла на себя организацию террористического акта 1 марта. Царя просили не ехать, 1 марта, вот остаться в Зимнем дворце. Но царь сказал, ну что же меня посчитают трусом? И кроме того, он сказал, что ну гадалка мне нагадала, что будет 7 покушений, а сегодня, если будет, так только 6-е. Поэтому не волнуйтесь, я поеду. И поехал. И вот охрана допустила роковую ошибку. Обратно он ехал тем же путем, то есть тем путем, на котором стояла Софья Перовского, Перовская с другими бандитами-революционерами. Перовская махнула платочком, увидя карету с царем. Первый революционер-террорист бомбу не бросил, но второй бросил. И когда рассеялся дым, ну, исковерканные тела лошадей, два погибших казака, мальчик умирал, вот случайно шел по тротуару мальчик. Кучер кричал: «Едем в Зимний!» Полицейский, оказавшийся рядом, государю говорит: «Садитесь в мои сани, в Зимние скорее». Но государь был так воспитан, что он не мог вот просто уехать. Он вышел, подошел к раненым офицерам, казакам, подошел к умирающему мальчику. И тут второй террорист бросил бомбу. Бомба расплющила ноги государю. Через час он умрет в Зимнем от потери крови. Последние слова государя – это Отвезите умирать в зимний. В зимнем он уже не мог говорить, но привели его любимого внука будущего Николая II. Александр II что-то пытался сказать, но сил уже не было, и как бы глазами улыбнулся своему солнышку, как он называл будущего Николая II. 1 марта 1881 года скончался выдающийся русский царь, освободитель народа от крепостной зависимости, государь, который провел уникальные реформы, которые во многом актуальны. Он показал, что можно проводить реформы заблаговременно, вот пока снизу не рванет, а хорошо разработав реформы сверху. Этот человек был благородный. Он не был святым. У него была вторая жена, причем был момент, когда он первой жене изменял с будущей второй женой. Это тоже была любовь с первого взгляда. Но это был живой человек. Это был человек глубоко верующий, человек, который смог послужить своей стране. Есть замечательная опера «Жизнь за царя». Так вот, русская история дала пример царя, который отдал жизнь за русский народ. Вечная память русскому императору Александру II.